Говорит радиостанция «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, и заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И мы поздравляем вас всех с праздником. Сегодня память преподобного Иова, игумена Почаевского, и святителя Дмитрия Ростовского. И вот, батюшка, святитель Дмитрий Ростовский отошел ко Господу в 1709 году. Это год, когда Россия одержала одну из великих побед. Под Полтавой было разгромлено войско шведского королевства и великого полководца, которого называли Александром Македонским тогда в Европе, Карла XII. А Иов Почаевский, преподобный Иов Почаевский, его обитель, земной удел Матери Божией, Почаевская обитель, Святая гора Почаевская, это остров православия, которые так и не сумели затопить волны униатства, раскольников. И сегодня Святая гора Почаевская, монастырь Святоуспенский, это тоже как бы крепость, которая отстаивает православие, русский мир на Западной Украине. Вот хотелось бы сегодня поговорить о том, что происходит на нашей земле, о том, как идет эта война, прежде всего духовная война, которая развязана против России, против русского мира. Вот об этом сегодня, батюшка, попрошу вас побеседовать с нашими слушателями.
Что интересно, что Почаевский монастырь, он всегда защищается как крепость. Никогда он так агрессивно и активно не распространяет свое миссионерство, как это делают католические или протестантские миссионеры. И сколько раз Лавра выдерживала это просто буквально прямое нападение, когда хотели ее отнять, забрать, причем самым агрессивным образом, что вообще-то никак не совместимо с духом христианства. Это говорит о том, что те, кто нападал, они далеко ушли от христианства, от христианского духа. И вот посреди такой агрессии, такого вот желания распространить, захватить, хищнически захватить, вдруг появляются свидетели православия, свидетели подлинной веры. А эта вера – это вера любви. Это вера, при которой и врагов своих надо любить. Даже к врагам, которые нападали, все равно относились по-христиански, понимая, вникая в их беду и понимая, что это люди больные. И вот это свидетельство продолжается до сих пор. И все равно, вот пока стоит эта обитель, пока этот крест православия сияет над Украиной, ее тоже одолеть невозможно. Невозможно одолеть в чем? Можно было победить ее, там, написав новую историю. Можно было перекроить мировоззрение. Можно было изменить финансовую систему, экономику разрушить, военные силы, в конце концов, напасть. Да? Но изменить то, что было, как говорить, фундаментальной основой православия, просто невозможно, потому что это твердыня. А стало быть, изменено то, что сегодня меняется, изменено было в самом начале, принятием католичества. Потому что униатство – это католичество. Тут надо прямо называть это так, как по существу, чем оно является. Вот. Потому что униатство – это, ну, такая некая форма, которая скрывает содержание. В 1991 году на одном совещании католики просто заявили о том, что называйте это католичеством. Не надо, так сказать, называть это униатством, потому что это католичество. То есть они сами об этом заявили. Так вот, то, что было сломано, оно сломано было давно. А то, что было посеяно изначало, вот, оно давно было, но оно было позже посеяно. Посеяно на той почве, которая уже была засеяна. И мне кажется, и мне веруется в то, что семена эти все равно прорастут. И мы видим, как менталитет христианского народа на Украине, он меняется в сторону своих основ, в сторону того, что было посеяно. И вот здесь, я думаю, что главная победа совершается. Подобно тому, как Христос победил тогда, когда дьявол уже был уверен в своей победе, победил тогда, когда оказался, можно сказать, в сердце этого адского царства, в этот момент победил. Так, я думаю, эта победа и совершится на Украине.
То есть униаты, конечно, захватывали в свое время и Успенский, Почаевский монастырь, а куда они все потом исчезли, все эти, как они себя называют, греко-католики, а на самом деле, отец Владимир, совершенно точно вы сказали, это просто такой ударный отряд, диверсионный, в сердце православия направленный. И когда читаешь высказывания поляков, а я не забыл фамилию этого польского писателя, он писал еще в XIX веке, нам не победить Русь, но мы можем сделать так, что вот часть русских людей будут считать себя нерусскими. И вот это, пусть, как он сказал, если Гриц не может быть нашим, то есть не может быть холопом польских панов, то пусть он не будет и, значит, русским, да, пусть москальским. То есть они понимают, что им не удается вот эту часть народа русского на Западной Руси превратить в поляков, но пусть тогда они и русскими не будут. Вот такое отношение.
Ну, понимаете, ведь в этом есть доля лукавства, вот в том, что сказано. И в том, что сегодня совершается на Украине, все это же не на правде построено. Ведь у народа, если... А народ всегда, любой народ, он все равно в своей глубине приобщен к истине, к истинному Богу. Потому что душа каждого человека сотворяется Богом. И каждый человек знает этот, как сказать, ладан, знает этот запах, исходящий от Бога. Он припоминает. И поэтому все эти попытки вот, воссоздать другую, так сказать, нацию, они бесплодны. Почему? Потому что они основаны на лжи. А ложь, как бы она, так сказать, не велась ловко, она все равно обязательно прервется. Вот простой пример – это фашистская Германия. Уж казалось бы, все в руках было схвачено, вся пропаганда была в руках. Изо дня в день народное сознание обрабатывалось. 12 лет выдержали.
Только... Тысячелетний рейх, да, выдержал всего, да, 12 лет.
Всего 12 лет, потому что, как не говорил министр пропаганды, что ложь многократно повторенная, что она становится правдой. Нет, правдой она не станет, потому что правда не сходит, как сказано, с небес, и правда животворит. А раз она животворит, то значит она из этого корня исходит, а ложь отравляет. И народная душа это чувствует. Поэтому этот яд постепенно будет извергаться.
Вот этот яд ненависти, которым сегодня отравляют души русских людей, потому что президент Путин, он же не зря, Владимир Владимирович, постоянно говорит, мы один народ, чем ужасно возмущает и приводит в раздражение всех этих, значит, украинских идеологов.
Они говорят, почему
мы не Россия, да?
Почему Путин приводит говорит, мы раздражение? Один народ. Да потому что это правда. Вот эта правда, она и глаза колет, потому что на протяжении веков насаждалась ложь. И вот, и когда сегодня вдруг российский президент и вообще вся наша дипломатия, она начала говорить правду обо всех отношениях в политике, они просто разрушили некие правила, дипломатические, международные правила. Международное право попрали, так называемое право. Хотя право должно быть основано на праве, но это все было право, оправдывающее некую ложь. То есть были приняты некие правила скрывать друг от друга, так сказать, жульничать, вот, выставлять какие-то ложные стратегемы. И вдруг сегодня выходит человек, который начинает говорить правду. каждый в душе понимает, что это, в общем, сказано-то правда, но присоединиться не может, потому что таковы правила. И вдруг, нарушая человек эти правила, он говорит: слушай, ты не по правилам вообще
отец
действуешь.
Отец Владимир, да-да, простите, я просто помню выражение лиц, лидеров государств в 2007 году, когда Путин вышел на трибуну в Мюнхене и сказал: ну, разве можно так жить, говорит, когда все право международное строится по принципу басни Крылова, да? Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Говорит, когда волк, товарищ волк, говорит, так он назвал американцев, товарищ волк, он так к ним обратился, просто хочет кушать и съедает кого угодно. Мы так жить не хотим. И я помню выражение лиц, камера пошла по рядам, сидят президенты государств, и у них на лицах написано: разве можно? То есть они понимают, что это правда, но разве можно так говорить, скажем так, в приличном обществе? Кто же посмел нарушить эти законы игры, вот этой вот, лицемерной лжи, да, всего лицедейства?
Ну, если хотите, ведь за что не любят православие? За что вообще не любят христиан-то? За то, что они являются свидетелями истины и правды. И в само их свидетельство есть уже обличение неправды этого мира. И неправды всех правителей, которые не по правде правят. А почему правитель-то слово-то? От слова «правда». Тот правит, кто управляет по правде. А тот, кто лжец, тот хищник. Тот хищник, который расхищает свое стадо. Вот, и это происходит в мире постоянно. Но то, что вдруг сегодня это зазвучало с высокой трибуны ООН, то это говорит о том, что до этого эта трибуна-то была низкая, что на ней и нужно было высказывать правду, потому что правда оживотворяет, она оживотворила эти отношения. И эта правда и дала возможность нам заявить о наших правах, потому что это право правды. Право править можно только тогда, когда ты эту правду говоришь, высказываешь ее.
Сказываешь. Вообще удивительные происходят вещи сегодня. Многие с надеждой смотрят на Россию. Многие, даже главы других государств, они неожиданно услышали от России вот это слово «правда», о котором вы говорите, отец Владимир, о том, что не все, не обязательно принимать эти законы, уже не обязательно перед товарищем волком стоять, значит, на задних лапках, чтобы он тебя не скушал. А есть, оказывается, государства, которые наши геополитические друзья, партнеры, вернее, заклятые друзья, 25 лет назад похоронили. Они сказали: все, России нет, вот с Горбачева и Ельцина, все, России нет, теперь можно творить в мире все, что угодно. И Россия вновь поднимается, как великая держава. Мне кажется, что она именно поднимается. У нас экономика еще разрушена. В образовании многое внутри происходит то, что не хотелось бы видеть. И мы надеемся, что эта ситуация будет переломлена. Но Россия поднимается, потому что она вновь слово «правда» говорит миру.
Ну, понимаете, ведь все в мире-то совершается. Вот мы же привыкли материалистически мыслить. Вот, ну, говорят, там экономика, финансы, у нас не хватает этого, того. В начале слова. В начале слова правды. Если высказали это слово правды, то, значит, будет меняться и менталитет, и будет меняться и картина мира, и история будет меняться. Вот. А потому что сегодня история... Почему разная история-то? Ну, потому что у каждого своя правда. Так просто и заявляется вообще. Ну, у каждого своя правда, успокойтесь. Вот. Давайте, так сказать, установим только паритет этих правд. Ну, как же мы можем тогда строить какие-либо, да, отношения, да, если мы не ищем эту правду? Если правда с небес исходит, то, значит, она исходит от Бога. И Бог и есть выражение правды в ее наивысшем проявлении. Вот. Отсюда и справедливость, это выражение этой правды. Ну, это же совершенно очевидно. Так вот, православие, оно как раз свидетельствует об этой единой правде. За это и ненавидят, потому что эта единая правда, эта истина обличает всю остальную ложь, которая возводится вокруг так называемой правды.
У нас звонок, отец Владимир. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот насчет правды. Вы знаете, вот мы с сестрой в разных квартирах пытаемся 3 дня дозвониться на сайт «Активный гражданин», чтобы проголосовать. Ничего не получается. Ни утром, ни днем, ни вечером. Или гаснет страничка, или зависает после того, как начинаешь вводить свой номер сотового телефона. Ничего не получается.
Понимаете, дело в том, что, конечно, это боль. Мне особенно близка эта боль, потому что я уже много лет живу в Войковском районе. Я настоятель храма, который строится в этом районе. И вот сколько я не бьюсь с получением земли, обязательно я упираюсь в какую-то стену со всех сторон. Уж на каких уровнях я не пытался это все пробить. Потому что я так думаю, что вот это само именование этого района, оно мешает как бы обнажить суть того. Потому что, ведь знаете, любое дело должно начинаться с исправления имен. Это древние все говорили. Так вот, это имя-то надо исправить, ибо оно так и висит таким проклятием над этим районом, причем Войков никакого отношения к этому району ни исторически никак не имел. Вот уж если называть это, то, значит, надо с какими-то историческими параллелями. Вот. И то, что сегодня вы не можете дозвониться, ну, свидетельствует о том, что, значит, это как-то компилировано, каким-то образом, значит, организовано для того, чтобы люди не высказали свое мнение. Вот. Но что и является ложью. Ложью о существе того, что происходит.
Отец Владимир, так пришлось с этим столкнуться на радиостанции «Говорит Москва». Я совершенно точно увидел, как это все делается, ясно увидел, вернее. Там цель поставлена, 60% москвичей должны высказаться против переименование. И вот под эту цель все подгоняется. Как сказал один из наших слушателей, нам предлагают вытащить белый шар из корзины, где находятся два черных шара. Это не просто ложь, это вообще жульничество, откровенно скажу.
Шельмовство такое.
Шельмовство. Да. И они просто собирают себе горячие уголья на голову, эти люди,
ну, которые знаете, этим знаете, как поговорка заняты. Русская гласит, Бог шельму метит. Вот в данном случае это шельмовство как раз и показывает, что шельма за этим, за всем стоит.
У нас еще вопрос звонок, есть да. еще. Говорите, пожалуйста, мы
слушаем Здравствуйте. Вас. Отец Владимир, скажите, пожалуйста, а вот получается так, что там, где католичество, там возникают фашистующие элементы, да?
Да, это так. Вот я сейчас подробно-то не возьмусь эту тему поднять, потому что могу вас только отослать к моей статье «Духовные основы политики». Она опубликована на «Русской линии».
Но и в газете «Русдержавная», мне кажется.
И «Русдержавная» да? тоже опубликована эта статья, потому что, понимаете, когда я высказываюсь фрагментарно на эту тему, то потом начинается такая критика, причем совершенно неосновательная. Но против того факта, что фашизм обосновался в католических странах, тут можно сейчас пальцы загибать, против него не поспоришь. Можно только этот факт объяснить. Вот почему это происходит? Или сказать, что это никак не взаимосвязано? Ну, это надо доказать, что это не взаимосвязано. Вот я попытался доказать обратное, что это взаимосвязано, и взаимосвязано прежде всего на уровне католической догматики, из которой возникает определенная идеология и культура строится.
То есть духовная причина.
Духовная всего. Причина. То есть, ну, мы придерживайся прежде всего Писания. В начале слова, значит, если мы ошиблись в этом слове, то, значит, в дальнейшем мы будем испытывать ошибки на всех остальных уровнях.
И сегодня мы видим, католическая Хорватия, усташи возродились. Казалось бы, все после Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, в Хорватии, где они концлагеря, в которых 700 тысяч сербов было уничтожено, устраивали в Ясиноваце. И сегодня возродились этот Анте Павелич, его последователь в Хорватии, когда война на Балканах. Сегодня мы видим Бандера, Шухевич возродились на Западной Украине. Опять же, откуда? Кто за ними стоит? Греко-католики, Рим и...
Ну, это говорит о том, что, знаете, вот мы празднуем победу, 70-летие победы, да? А ведь победа тогда, когда через 70 лет... Ну, собственно, мы повторяем как бы тот же самый алгоритм. Почему сейчас вот фашизм везде поднимает голову? Ну, потому что мы не победили его идеологически. Не победили идеологически, но главное, что мы не победили его метафизически. Вот я показал эту метафизическую причину. Сегодня мы должны это осознать, понять, значит, тогда будет окончательная победа. А сейчас, через 70 лет, это как бы один космический день. Вот. История начинает повторяться. И повторяться с несколько иными знаками. Ну, так вот, нужно это обсуждать. Значит, обсуждать на высшем уровне, на уровне идеологии, на уровне мировоззрения, на уровне истории, по крайней мере уж. Это нужно сегодня обсуждать. А мы видим, как переписывается история, как меняется мировоззрение. Вот. И мы видим, что сейчас происходит в Европе. Европа отвечает на это нашествие иноплеменников, отвечает поднятием фашистского мировоззрения. То есть сегодня люди организуются, но организуются под знамя нацизма.
Не христианского возрождения, а нацизма. Да. Еще один звонок, отец Владимир. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я хотела бы вот о чем спросить. Вот по поводу переименования станции Выковска. Хорошо, вот кто это вообще придумал по поводу вот на сайтах, да, голосовать? Ведь много людей, у которых нет компьютеров, которые не имеют этим владеть или еще все такое прочее. Значит, это зависит опять от нашего градоначальника?
Ну, наверное, не только от градоначальника. Ведь градоначальник – это тоже функционер, который выполняет некие функции. Это говорит о том, что кто-то очень умный и хитрый организует эти процессы. А как организует процессы? Ведь знаете, вот есть один такой способ как бы противостоять чему-то, какому-то народному мнению. Возглавить этот процесс. Вот. Они возглавили этот процесс. Вот как можно выйти, например, с протестом, с протестными плакатами. Вот. Каких-то людей собрать, а потом распустить этих людей. Ну, вот тут самые процессы совершаются. Это технология. Одна из технологий, как некий процесс народного возмущения, народного желания дезорганизовать. Вот мы с этим столкнулись.
Прежде чем взять следующий звонок, мне хотелось бы сказать, батюшка, о том, что сегодня прошла секция уже в рамках, завтра он откроется торжественно, Всемирный Русский Народный Собор в храме Христа Спасителя. А сегодня в Общественной палате прошла секция, посвященная развитию кадетского образования в России. Генерал-лейтенант Владимир Яковлевич Шатохин вел, Бочаров Вячеслав Алексеевич, герой России, офицер вымпела, получивший тяжелейшее ранение, когда спасал детей в Беслане. Да, был представитель московских суворовцев, организовал тоже это, Нестеров Дмитрий Владимирович, он был в нашей студии. Замечательно выступала Яровая Ирина Анатольевна. Она говорила о том, что невозможно вообще преподавать, как можно говорить о едином народе, когда нам пытаются несколько разных учебников истории. Как может быть для двух, скажем, вот, мальчишек, 10-летних, 15-летних, да, как может быть для них разная история своего отечества?
Ну, вот тот самый случай, понимаете, ведь как можно дезорганизовать? Значит, вот создать 15-30 учебников, 30 мнений собрать. Вот сегодня любое шоу – это 30 мнений. А значит, проблему вроде как обсуждают, а на самом деле ее просто
закопали. А ее даже не пытаются
объяснить. Давайте ответим на звонок.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Сорвался. И вот получается, я, кстати, увидел о том, какими методами Министерство образования наше пытается противостоять не только развитию кадетского образования, вообще пытаются погубить русскую школу. Вот это именно многовариантность, толерантность. Оказывается, разные мнения могут быть, да, что есть истина. А вот можно так представлять, а можно иначе. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Вечер добрый. Уважаемый ведущий, вот хотел бы поделиться тут впечатлениями некоторыми. Недавно смотрел биографию Скобелева Михаила, великого полководца. И меня удивило то, что большевики там одним в первые годы революции его памятник уничтожили. И вот кто спонсировал ту революцию? Нужно отделить, да, после того, как Сталин пришел к власти, и вот до Сталина, кто совершил революцию, это все спонсировал Уолл-стрит. И вот сейчас то же самое, это противостояние, которое сейчас происходит. Те же самые спонсоры, и еще хотел бы поделиться, такое пришло мне на ум определение, то, что вот эта интенсивность духовной войны, которая сейчас происходит, просто мне пришло только одно определение, это просто духовный Сталинград, то, что насколько по всем фронтам идет сейчас наступление.
Спасибо, дорогой слушатель. Батюшка, мне пришлось спорить на радиостанции «Говорит Москва» с представителем нового коммунистического движения, довольно молодой человек, лет 30-35, может быть, и он никак не мог понять, что одни и те же силы стояли за первой русской, так называемой революцией, оранжевой, настоящей, да, силы мирового, международного терроризма, и спонсоры одни и те же. У второй русской, так называемой Великой Октябрьской революции, сейчас ее вспоминали, революции 91-го года, и те, кто с нами воюют сегодня в Сирии, на Донбассе, кто их спонсирует, этих террористов, это одни и те же лица. То есть, ну, скажем так, лица, они меняются, но одна и та же сила. Иван Александрович Ильин называл их мировой закулисой, можно называть международный интернационал ростовщиков, можно транснациональные корпорации, но сила-то одна и та же, которую ненавидят и Михаила Дмитриевича Скобелева, и всех наших героев. Еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот хотела бы сказать для тех, кто не может проголосовать. На самом деле там вот в чем заключается проблема. Во-первых, нужно вот с точностью все выполнить шаги. Они очень хорошо перечислены на сайте Радонежа. Там вот где с левой стороны такой красный квадратик голосования. И вот последовательность шагов. Единственное, что туда еще следовало бы добавить. И вот слушатели, если могут убедиться, что тогда все проходит нормально. Что в конце, после того, как вы уже на второй вопрос, то есть, вернее, первый вопрос ответили, что вы за переименование, выпадает второй вопрос, как вы предлагаете переименовать. И тогда нужно сначала поставить галочку с правой стороны, а потом уже вписывать название, какое вы хотите. Или поставить галочку, что пусть решают специалисты, и только тогда будет доступна кнопка «Завершить голосование». И после этого вот все прекрасно получается.
Спасибо.
Но обязательно перед этим нужно ввести и номер телефона, и адрес, ну, то есть зарегистрироваться. Можно, кстати, не обязательно для москвичей. То есть главное иметь мобильный российский телефон. Это
первое,
как бы, главное условие.
Спасибо.
Спасибо вот, за этот алгоритм.
Отец Владимир, ну, много мне на поездке к чудотворным иконам наши паломники говорили, слушатели радио Радонеж, о том, что они хотели бы проголосовать. У некоторых пожилых людей нет интернета. Вот записка пришла. Сообщите Собянину, пусть меняет форму голосования. Не все имеют компьютеры, мобильные телефоны. Мы, пенсионеры, тоже с высшим образованием, знаем историю, знаем, кто такой Войков, убийца святых царственных мучеников. Тоже хотели бы свое мнение высказать. Причем многие говорили, а почему церковь не, в храмах не положит листы подписные? Потому что подписали бы целыми приходами. Ведь для нас же это важно. Мы, еще раз скажу, мы же не требуем убрать Фрунзенскую, да? Фрунзе красный, красный полководец революционный. Но он такими зверствами и злодействами, как Войков, не запятнал себя. Никто же не требует Фрунзенскую убрать. А Войковскую, вот еще раз к звонку нашего предыдущего слушателя, одни и те же люди, которые финансировали все эти так называемые революции, вплоть до 91-го года, те, кто с нами ведет войну и в Сирии, и на Донбассе, эти же силы международные, они стоят за теми, кто противится переименованию. Мне кажется, я не ошибусь.
Ну, конечно так, потому что, ну, посмотрите, вот, то, что происходит в Сирии. Ну, даже вот падение нашего самолета.
Да, кстати, вопрос. Как вы думаете, взорвали наш самолет над Египтом? Пришла записка.
Вот знаете, я сейчас бы воздержался, но однозначно, вот совершенно взорвали или не взорвали, а посмотрите, что произошло, что ИГИЛ взял на себя ответственность за это. А это что такое? Они хотели бы это сделать, то есть не то, что они хотели, они хотят именно это делать. И я так думаю, что вот такой вот разведывательный признак вот этой эвакуации, он в преддверии того, что может там начаться вот такая диверсионная война. И почему война? То есть, ведь Египет – это единственная суннитская страна, которая одобряет нашу бомбардировку в Сирии. Поэтому это возможность и Египет наказать, потому что Египет сейчас теряет огромные деньги, но и нас наказать. И значит, за этим кто-то стоит. Во всяком случае, это наверняка спонсируется. Спонсируются те силы, которые ведь в Египте есть тоже отделение ИГИЛа. Вот,
братья мусульмане, которые уже захватили власть с подачи американцев, а потом фельдмаршал Сиси их, значит, убрал, и они на Синае именно окопались. Отец Владимир, вот еще один вопрос. Смотрите, американцы якобы с ИГИЛом воюют уже год, бомбят, да? Ну, мы не говорим о том, что ИГИЛ за это время расширился невероятно, но за этот год никто не собирался против американцев диверсии устраивать. И сегодня другие страны прекратили полеты, американцы не прекратили. У них никакого оранжевого уровня опасности не введено. Значит, американцы почему-то не боятся, что ИГИЛ против них выступит. А потом американский министр обороны, это вообще беспрецедентное, скажем так, когда он заявил, что Россию ожидает, когда мы начали операцию, он сказал, ну, Россия ожидает потери.
Вообще ИГИЛ — это нерегулярные части американской армии. Вот, тогда будет
то есть их
понятно.
Пехота просто.
Ну, и регулярные части.
Нерегулярные части,
да,
американские.
Которые, так сказать, оплачиваются ими. Но, правда, так сказать, это части, которые могут и против них пойти. Потому что, вот заметьте, символика какая. Вдруг эти, так сказать, черные режут оранжевых. Вот. А это, значит, какой посыл-то? Вот будете устраивать оранжевые революции? Потому что у ИГИЛа есть свои планы.
ИГИЛ в черном, у них форма черная, а у некоторых группировок форма оранжевая, значит, робы. Вот получается такой смысловой ряд.
Ну, это такие послания. За этим кто-то, конечно, тоже стоит, кто посылает эти послания. Вот. Поэтому там идет такое столкновение очень серьезное на другом уровне. Но вот мы сейчас попали между молотом и наковальней. В любом случае попали. Вот. И поэтому мало не покажется. И вот это первые признаки того, что какое-то серьезное очень затеивается в этом регионе, какое-то серьезное мероприятие. И, по-видимому, разведка доносит об этом. Иначе, ну почему вдруг так спешно наших оттуда эвакуировать
нашим.
Да. Но... Хотя вроде делается это спокойно, так. Но, с другой стороны, чего запрещать-то тогда, если там спокойно все? А то запрещается туда вылет. Ну, значит, нечто готовится. Или, во всяком случае, предполагается, чтобы хотя бы этого избежать.
Но некоторые наши, вот все либералы российские, считают, второй Афганистан, зачем мы туда влезли? Хотя им объяснили, что ИГИЛ заточен против нас, и мы бьем врага на дальних поступах сегодня. Вот у них какое-то странное отношение, у некоторых патриотов. Вот мы бы их не трогали, они бы к нам не пришли. Но, ребята, если их против нас создали, против нас вооружили, то они все равно пришли бы, бомбили бы мы их. Через год бомбили бы мы на полгода раньше, все равно они против нас.
Ну, тогда просто пришлось бы больше в это вкладывать и с большими жертвами это делать. Все равно пришлось бы. И в любом случае, может быть, и придется. Но только с меньшими затратами. И вот то, что эвакуируют, это значит, чтобы избежать этих затрат и жертв. Этих. Но затрат-то уже не избежать, потому что это очень затратное дело. Не пошли бы на него, если бы не было действительной опасности. А если сейчас еще комиссия покажет, что это произошло в результате взрыва или какой-то другой акции, то станет понятным, что угрожает. Ну, да, ну неважно, даже если это по поводу такого разгильдяйства, допустим, наших компаний произошло. Но то, что ИГИЛ взял на себя ответственность, то есть он тем самым показывает, что мы будем против вас воевать.
У нас вопрос. Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, я просто хотела добавить по поводу голосования. Как голосовать, понятно. Я говорила о том, что нет сейчас доступа к голосованию. Невозможно набрать, ну, ввести свой телефон и получить доступ к голосованию. Вот уже в течение 3 дней я об этом говорю.
Спасибо. Спасибо.
Да, ну, если это так, как вы говорите, то понятно, что это не техническая какая-то ошибка. Да. Вот. Если соблюдаешь правильный алгоритм и не можешь проголосовать, то, значит, этому голосованию кто-то препятствует. Понимаете, эта технология, ведь посмотрите, как она отработана на Украине. Вот сейчас выборы, которые там прошли, но отсекли всех, кто мог бы там голосовать. Просто отсекли технично, там, и не дали голосовать, не позволили там как-то... Ну, в общем, это технология.
И, батюшка, совершенно ясно становится, кто противится этому голосованию. Почему? Они боятся, что народ проголосует против Войкова. И когда нам сегодня говорят, что нет никаких идеологических противников у православной церкви внутри страны, то мы видим, что это не так. Потому что если не так, пол Москвы переименовали, вот улицу Подбельского революционера переименовали в бульвар Рокоссовского. Спокойно, в это же время, недавно, да, и деньги нашлись, и никто народ не спрашивал, хотите вы на улице Подбельского или бульваре. Мы же просим, мы даже коммунистам говорим, мы же не против.
Здесь да? есть совершенно да. другой вопрос, понимаете. Дело в том, что если переименовать Войковскую, то значит тогда Войкова надо как бы удалить из учебников, из всего, удалить с Ареопага, так сказать.
Так он там не присутствует, о нем же никто не знает. Ну,
понимаете, дело в том, что знают, в том-то и дело, что знают, и почему они борются за него, потому что, ну, вот он революционер. Но если его удалить, то, значит, тогда это должно быть уже такое общественное признание царя и общественное признание его власти и его святости. Вот чего они боятся, потому что если признать это, то, значит, надо жизнь-то менять. Она должна меняться совершенно, стать другой.
Батюшка, мне кажется, я вот с вами позволю себе не согласиться, потому что я с людьми разными говорил, а о Войкове никто не знает. И когда я пытался из коммуниста вытащить... Вы скажите, объясните вот слушателям, она говорит этой радиостанции, чем Войков знаменит, что он сделал, для, пусть даже для советского государства, кроме убийства царской семьи, чем он знаменит?
Я, простите, вас перебью, потому что это не имеет значения никакого. Потому что те, кто против этого противится, они прекрасно знают, кто такой Войков. Что он сделал. Поэтому это не важно, знают они или не знают.
Наследники изуверов, убийств царской семьи.
Потому что те люди, они живут символами, очень важными символами. Они за них борются. Эти символы должны все время вот, со всех домов, со всех так сказать, стендов, со всех СМИ свидетельствовать. О власти. И если этот символ удалить, то, значит, таким образом... Вот. Поэтому они борются за этот символ. За... Для них Войков символ.
Изувер, цареубийца. Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Говорите, мы слушаем вас. Звонок сорвался. Дорогие братья и сестры, прошел вечер 5 ноября в Доме кино. 16-й цикл «Возвращение на родину». Очень интересно. «Семья, любовь и отечество». А следующий вечер, 2 декабря, теперь вечера раз в месяц только, и редко этот вечер в среду будет. Тема очень интересная. Григорий Сковорода и современное евразийство. Будут выступать на вечере писатель и поэт Юрий Лущиц, Владимир Карпец, Владимир Савичев, заместитель главного редактора канала «История». Мне кажется, что очень интересная тема заявленная. Отец Владимир никогда не освещалась так широко. И о Сковороде мало кто знает, о таком и юродивом, и мыслителе православном.
Ну,
и...
нет, он настоящий философ.
Да.
Потому что он занимался какой-то православной метафизикой. Он философ и богослов. Поэтому за ним стоит целая культура.
Он православная цивилизация.
Да, да, православная цивилизация. Поэтому то, что о нем не говорили, и то, что это как-то скрывается, закапывается, это тоже тот же самый признак. Потому что ну, это же символ. Признать его философом, который решал так сказать, основные вопросы богословские, то, значит, признать и правомерность этой цивилизации. А если о нем молчать, то, значит, можно вот сотворять свою цивилизацию, строить свою цивилизацию, которая выливается в конечном итоге в фашизм, в глобализм выливается, в интернационализм, там еще во что угодно.
Сатанизм откровенно.
Ну, часто. Можно, да. можно и так сказать, да. Ну,
да. 2 декабря этот вечер будет, дорогие братья и сестры, в Доме кино. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще по поводу Войковской. И все, что вот эта вот компания ведется, это уже 20 лет. Сначала в перестройке, когда у нас был мэр Гавриил Попов. Теперь он правая рука Собянина и его советник. И что бы мы ни делали, все будет бесполезно. Это враг, это самый настоящий. И жулик.
Спасибо, но я не думаю, что все будет бесполезно. Вот сегодня на этой секции развития кадетского образования, когда говорил генерал Владимиров Александр Иванович, он очень так горячо, эмоционально, это такой кадет, который, значит, все эти годы его отцу Сталин поручил в 43-м году кадету Ивану Владимирову, полковнику, сказал, есть еще кадеты, ваши однокашники? Он говорит, есть. Всех созвать и создать Суворовско-Нахимовское училище по образцу кадетских корпусов императорской царской России прежних. И вот Александр Иванович Владимиров говорил, ну что же вы боретесь, обращаясь к Министерству образования, зачем вы боретесь против нас? Мы все равно победим, мы все равно победим, но вы просто затягиваете время. Мы выстоим и одержим победу. Так же и с Войковской. Понимаете, какие-то Гавриловы Попов, мы все равно победу одержим. Не будет Войковской, вот поверьте. Мы боремся уже 30 лет, даже не 20. С советских времен пикеты собираем, подписи собираем.
Я бы хотел ответить нашей слушательнице. Ведь дело в том, что православие, оно основывается на органике. Вот. Органика в чем заключается? То, что посеяно, оно всходит, несмотря на все сопротивление почвы, атмосферы. Вот. А те, кто этому справляется, они пользуются технологиями, умело с различными технологиями. Но органическая природа всегда побеждает технологии. Вот недавно демонстрировался по телевидению фильм. Что будет там на первый день, когда исчезнет человек? Что на второй, на третий, через год? Природа побеждает все то, что настроил человек технологически. Вот то же самое обязательно произойдет. Как бы они ни сопротивлялись, все равно, если еще какое-то время нам отпущено, прорастет это семя. А это какое семя-то? Это семя мучеников. Это семя, их кровь и есть это семя. Семя обновленного мира, семя правды. Невозможно его запихать снова в почву, потому что запихнув в почву, оно снова будет сходить. И в этом наша победа заключена. А не в том, что мы будем искать какие-то технологии, убирать каких-то людей. Вот. Это надо хорошо понимать. Поэтому надо трудиться на тех шестисотках, которые нам отпущены. Потому что тот урожай, который мы получаем, это, значит, будут какие-то семена будущего посева. Это семенной фонд. Вот его надо собирать, рассеивать всячески. И придет время, когда не будет, будут расти эти сорняки. В этом главная мысль православной аскетики. По учению святых отцов, страсти есть извращенные добродетели. И, значит, чтобы их победить, надо добродетели насаждать. Когда добродетели возрастут, не будут питаться страсти. А зло есть семя, есть плод этих страстей. В этом все дело. Давайте учиться у святых отцов. Есть вопрос у нас.
Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела подсказать, те, кто не может по сайту проголосовать, позвонить с мобильного. 8-495-7-7 набираете. Это мэрия. Там у вас принимают заявку, вы говорите, что почему вот сайт не работает, или же тех, которые не имеют сайтов. Понимаете? И вообще, не только на эту тему, вообще на любую тему.
Спасибо.
Принимают заявки там, что какие-то неполадки по городу. Все туда принимают. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь.
Спасибо. Батюшка, просто помолиться, пока я не преснопоминаю, вы Александра, Владимира, Павла, Любови, Александра, Зиновия, Иоанна, Лидия, Сергия Пороскева, Наталья, Станислава. И просим помолиться, помянуть Нину Александровну Павлову. Вы не знали, батюшка, Нину Александровну? Это автор книги «Пасха Красная» оптинских новомучеников. Михаил Авдень, удивительный человек. Она похоронена с 1988 года. Нина Александровна жива в Оптиной пустыне. Просим помолиться о преснопоминаемом Дмитрии. И просим помянуть, дорогие братья и сестры, ушел недавно, совсем недавно, ушел из жизни Михаил Николаевич Пряхин. Он, я уже говорил о нем, Михаил был, стоял у основания радио «Радонеж», вот Сергеем Ивановым, о здравии молимся Сергии, недавно с ним говорили, Михаил Николаевич очень много. Он единственный из нас был профессиональным радиоведущим. Очень много сделал в первый год существования нашей радиостанции. Замечательный человек, удивительный. Вот Галина Малинина, мы хорошо его, Мишу, знали, помним. И просим всех помянуть. Не было бы Миши, может быть, и не было того Радонежа, каким мы его сегодня знаем. Царствие небесное, рабу Божию, новопреставленному Михаилу. И о новопреставленном Николае и Михаиле еще одна записка. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Здравствуйте, и желаю вам всех благ и помощи Божьей, потому что... Спасибо. Передача, ну, великолепная. Завтра возьму из архива и буду распространять, потому что все выходит на очень серьезный уровень. Вот, друзья, голос подал главный коммунист. Проблема с Войковской сегодняшнего дня выходит уже на уровень первых лиц, я бы сказала. Он сказал следующее. Зюганов старший, внучок Леня, не справился. Конечно, в поддержку выродка Войкова, пишет Филипп Гриль. Как же, Красный Вий хочет оставить имя людоеда на карте Москвы. А пишет он следующее. Он сообщает нам, что доказательств никаких нет. И поэтому, как на это посмотрят историки, и что скажут юристы, неужели промолчат? Ну вот дословно, что касается того же Войкова, материалов, связанных с оценками, нет никаких, пишет Зюганов, говорит Зюганов. Что скажут на это честные историки и юристы России, неужели промолчат? Вот такой вот вылез рогатый, понимаете? И на эхе накручивается голосование, переименование Войковское, я вот еще не читала, в какую сторону накручивается. Вы знаете, я сейчас выложила... ИГИЛ 200 детей расстреливает, они выложили видео. Конечно, рассматривать этот ужас я не буду, но такая фотография, ножки детские, все. И пишут, вот так фашисты, ну, в комментах я смотрю. А я написала, а вот так и большевики расстреливали невинных детей. Но почему-то лежат они в героях у нас, в сердце России. Я думаю, что то, что сейчас происходит, а как я могу выходить на Войковской и идти, кто говорит, что не удастся нам. Нет, я же хожу в храм царственных мучеников. Хожу, но выхожу почему-то на метро Войковская. Это к тому, что 3 года там борьба шла. Вот Филипп Гриль, Худяков, Андрюша, вот написал мне в личку на Фейсбуке, он там, где он выступает, и у нас происходит, и он, и я, мы сражаемся, не поверите, Армен Гаспарян, историк так называемый, как он в наглую просто пытается обелить, то есть в конце концов мы ему пишем, что...
Вы спасибо, знаете, Наталья, даже... это мы знаем, просто не хочется... Простите, что я вас перебил, я просто не хочу имена этих псевдоисториков называть, потому что они нагло врут, понимаете, для них
нет... Ну, Зюганов тоже, если не нагло, то некомпетентен в этом
вопросе. А что значит некомпетентен? Они же все знают.
Это просто ложь, потому что имеется много документов, которые свидетельствуют о том, что Войков принимал непосредственное участие в этом расстреле.
Но все историки это знают. Да,
ну, хотя бы его рукой написанное требование какого-то количества там, 100, серной кислоты, да, и бензина для сожжения трупов.
Так все есть свидетельства, причем коммунистам говоришь. Вы что, 50 лет нас обманывали, когда вы это подвигом называли? В мемуарах, в книгах о Войкове. Вы сами это все писали. Почему вы сейчас от своих слов отказываетесь? Почему вы то, что вы называли вчера геройством, вы говорите, а это мы вас обманывали. А кто же тогда даст гарантию, что вы сегодня нас не обманываете? И вот этот вот момент, он показывает... Геннадий Андреевич Зюганов, такие хорошие слова на Всемирном Русском Народном Соборе говорит. Вот я думаю, завтра, если он будет в храме Христа Спасителя, к нему постараются подойти. Священники наши скажут, почему есть Королев, Жуков, Гагарин, да? Мы же советский период принимаем. Почему вы уцепили за этого цареубийцу, изувера, палача, мародера? Зачем вы за этого убийцу держитесь, понимаете? Он же сам...
Ну, если хотим мы на правде строить, то, значит, мы должны правду эту и всем донести. А если мы хотим опять эту ложь вести, то, значит, все это,
говорят,
во-первых, развалится, а во-вторых, приведет это к страшным последствиям. Потому что, ну, ложь ядовита, ядовита для души. Мы же хотим спасаться, вот. А значит, мы хотим и спасения всему народу. Кто спасается, тот и всем желает... в разум истины прийти и спасаться, как Бог этого хочет. Вот. Но, значит, мы не хотим этого. Значит, мы хотим опять блуждать. Это все словесный блуд. Вот.
Со стороны
ложь,
коммунистов.
Да, и словесный блуд. У нас еще
звонок,
вопрос.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир Божий вашему собранию. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да-да, Геннадий Егорович.
Если вы сейчас, ну, позвонили к нашему брату Рамзану Кадырову, он бы нам ответил по поводу переименования станции Войковской, что это микроэгил. Шайка, шайка шайтанов, как в Большом Эгире, шайтанов слово шатан, сатан, шатан, шайка бесов.
Согласен, Геннадий Егорович, спасибо. Я вот думаю, что то, что мы пытаемся достучаться и объяснить коммунистам, что зачем вы держите за таких же игиловцев, которые сокрушали российское государство, мы понимаем, вы там хотите быть наследниками тех, кто возрождал, строил Советский Союз. Но вы же с Троцким, с Войковым, со всеми этой бандой пытаетесь себя... И какое вас будущее ждет? Батюшка просит помолиться о здравии болящего протоиерея Александра, Сергия, протоиерея Валерия, отрока Дмитрия, тяжко болящей Марии Сачады, заключенного Алексея, матушки Татьяны Сачады, заключенного Павла, болящих... Алексея Сачадами, Василия, Елены, Елены Сачады, Ларисы, Татьяны, Ирины Сачады, Екатерины Сачады.
И вот о здравии еще наших жертвователей. Тяжко болящие Антонины, тяжко болящего Петра, тяжко болящие Марии, Иулии, Галины, Татьяны, Натальи, Валентины, Анатолия, Светланы, Ильи, Алексея, Галины, Надежды, Светланы, Елены. У нас еще есть вопрос.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня, вы знаете, вопрос какой. Может быть, мы не совсем правильно идем по поводу переименования станции метро Войковская. Вот я предлагаю пригласить специалистов по законодательству, связанному с переименованием, и ведь существуют определенные нормы, которые, я уверена, просто нарушены. То есть нужно узнать, каким образом, кто отвечал за название, вот Войковская и другие. Вы знаете, я буквально на днях была на станции Тургеневская, это переход с Сретенского бульвара, то есть эта станция метро недавно построена, и я была в ужасе, когда увидела бюст Кирова. То есть какое он имеет отношение к станции Тургеневская? То есть мне кажется, тут надо шире ставить вопрос вообще о переименовании многих станций и вообще вот кто за это несет ответственность. Вот я предлагаю специалистов пригласить вот в этих вопросах.
Спасибо. Ну, специалисты были у нас.
Ну, понимаете, дело в том, что право-то у нас попрано, и оно вообще имеет массу всяких дополнительных там трактовок и так далее. Тут они могут извернуться за право. Надо...
Там так законы построены. Да. Почему они боятся этого голосования?
Хотя, потому, конечно, что, это да, надо сделать.
Это надо сделать. Ну, кстати, если говорить о Кирове, то мы говорим, что мы даже Кирова не... Зачем нам Кирова трогать? Он не был цареубийцей. Это... Он революционер. Вы хотите историю нашу всю запечатлеть?
Ну, кстати говоря, Кировская была переименована.
Кировская? Да. Вот Кировскую переименовали.
Да, переименовали, а да. Бюст оставили.
Бюст оставили. Но, да, дорогие братья и сестры, следующая поездка к чудотворным иконам будет в день архистратига Михаила, 21-го, выпадает на субботу. Эта поездка будет посвящена святой горе Афон и трем нашим чудотворным иконам, великим святыням. Троеручицы, будем потом после Троеручицы на подворье Свято-Пантелеевного монастыря у Скоропослушницы, а закончим у Иверской в Сокольниках. Кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, ладно, там кто-то против. Верующие люди, вроде и активные, вот я знаю некоторых, и против переименования. Просто, вы знаете, ну, страшно. Вот у нас большая икона царственных старстотерцев. Молимся, читаем акафисты. А против переименования Войковской. Вот надо людям, ну, Россия, это, как она, крещена, но не просвещена, они не знают. Но надо говорить, даже настоятели проповеди говорить об этом, людям.
Спасибо. Это правильно, но вот мы сейчас говорим, на большую аудиторию говорим о том.
У нас много передач этой теме посвящено, и мне кажется, батюшка, тут очень много зависит от соборной молитвы, потому что переломить эту силу можно и голосованием,
и молитвой. Я регулярно по субботам совершаю молебны, как раз в районе метро Войковская, вот, мы хотим там возродить храм, вот, и... Совершаем там молебны, пускай народ присоединяется, мы часов, будем молиться. 12 часов. Это от метро Войковской надо проехать остановку на троллейбусе в сторону области и перейти на другую сторону и пройти там вдоль заборчика, вот там увидите, мы собираемся для того, чтобы совершать молебен. И в частности, молимся и о переименовании. И мы уже давно вели переговоры с управой, в управе никто не против. Вот, и вообще не против депутаты.
Там непонятно, кто против. Вот да. Какая сила стоит за тем,
мы что... Мы давно этот вопрос поднимали, да? Давно. Вот. Ну, давайте мы усилим эту соборную молитву. Я сейчас прошу вот через эфир всех молиться на эту тему. Вот. Просите, тот, кто хочет как-то активно поучаствовать, приходите на этот молебен. Будем вместе усиленно молиться. Потому что, может быть, нам как, наконец разрешат построить там храм. А если храм будет построен в этом районе, уже там построен один храм царственных мучеников, но если будет еще храм, и можно будет сделать там тоже престол, ну, тогда мы победим этого духа, который поселился в этой области, и его изгоним этой соборной молитвой.
Это борьба, прежде всего, духовная.
Конечно,
идет.
Конечно.
Да, и вот эта война, которая идет сейчас и на Донбассе, и в Сирии. Мы понимаем, вот в Сирии, кстати, интересно, русские православные люди защищают истинный ислам, да? Это тоже удивительно. Вот война-то началась, когда Путин сказал в 2012 году на Валдае, сказал, что есть русская цивилизация. И мы будем отстаивать не только свои ценности русской цивилизации, православные, но будем отстаивать ценности всех традиционных религий в мире. И вот с этого момента вот эта темная сила объявила войну России. Тот же удар по Сирии, удар по Сирии был уже нанесен, тот же удар в Новороссии. Сегодня война в Сирии, в которую нас некоторые говорят, вот мы туда втягиваемся. А как, отец Владимир, было не втягиваться? Всегда задаешь вопрос, а что вы предлагаете? Сдать Башара Асада? Позволить уничтожить не только сирийских христиан, алавитов, а всех истинных мусульман, кто не подчиняется этой сатанинской секте. А какой выход? И после этого дать этой силе возрасти?
После этого дать этой силе пойти на нашу территорию, потому что есть прямая граница уже.
Конечно.
Вот, в Средней Азии. Это защита нашей территории на подступах к ней. Кстати говоря, вот Великая Отечественная война, вот, обвиняют даже Сталина, что он имел такой план какого-то агрессивного захвата Европы. На самом деле это был оборонный план, который в 1941 году, в марте еще, обсуждался. Не в 1940 году еще обсуждался, в марте. Это план такого остановки врага на границе и гнать его на свою территорию. Поэтому этот план и выполнялся. И техника готовилась для этого. И вообще был разработан стратегический план такого рода. И я считаю, что это правильный план, не пускать врага на свою территорию.
Не удалось, к сожалению, да. В 1941
году. И сейчас мы видим, что этот план успешно выполняется.
Останавливают врага. И мы просим всех молиться, не слушать всяких провокаторов, которые сеют панику, пытаются сеять панику, паникерские настроения, подрывать уныние, подрывать боевой дух. А молиться о наших войнах, о нашем верховном главнокомандующем, о прежде всего о тех летчиках, техниках, которые сейчас сражаются в Сирии. Но сражаются они не только за русскую землю, они сражаются за весь мир. Как в 41-м году и в 45-м мы сражались не только за родную землю, а сражались вообще за правду во всем мире, за победу. Батюшка, благодарим. И завершающее слово.
Ну, обращаясь к нашим слушателям, хочу сказать, что мы должны объединяться прежде всего, конечно, в молитве. И если мы будем едины в молитве, то Господь услышит наши воззвания. И тогда, собственно, то, что нам кажется проблемой, будет просто испытанием, из которого мы извлечем определенный урок. Но мы победим, потому что мы с Богом, а Бог, Он создал органическую природу. И по этому алгоритму и мы развиваемся. Это сеять надо подлинное семя. Оно взойдет на любой почве.